Иисус сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». И хорошо, что мы идем по этому пути и можем петь в нашем исповедании, что мы все равно дойдем. Потому что Он сказал: «Я не оставлю вас и не покину, и никто не похитит вас из руки моей». И поэтому мы с благодарностью пред Ним будем погружаться в глаголы вечной жизни, подходя вновь и вновь к Его божественному откровению и Его божественному Слову, открывая наши сердца пред Ним, согласно Его Слову, когда мы идем в Дом Божий, мы приготавливаем наше сердце более к слышанию Слова Божия, нежели к жертвоприношению. Потому что от этого слышания будет появляться наша вера, и эта вера будет побеждать врага, эта вера будет брать обетование Божие, эта вера приведет нас на воздух, восхищение, и даст нам новые тела, сообразно Его святому и прославленному телу. Будем продолжать наш разбор Слова Божьего. Книга Исход, глава 8, стиха 16 по 19 включительно. «И сказал Господь Моисею: скажи Аарону: простри жезл твой и ударь в персть земную, и сделается персть мошками по всей земле египетской. Так они и сделали. Аарон простер руку свою с жезлом своим и ударил в персть земную. И явились мошки на людях и на скоте. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской. Старались также волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли. И были мошки на людях и на скоте. И сказали волхвы фараону: это перст Божий. Но сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь». Вы знаете, сегодня мы подошли к третьей казни. И эта третья казнь точно так же будет произведена над богами Египта. В книге Исход сказано, что над всеми богами египетскими я совершу суд. В книге Чисел также говорится: и над богами их Господь совершил суд свой. Сафония говорит во 2 главе 11 стихом, что Господь истребит всех богов. Апостол Павел говорит 1 Коринфянам: вы знаете, говорит, есть много богов и есть много господ, но у нас есть един Бог, который над всеми богами, и мы будем Ему служить. И Слово Божие неоднократно говорит: не ходите во свет иных богов, не поклоняйтесь им и не произносите имени этих богов. В двух казнях, прежде нежели они были произведены над этими двумя богами. Вы знаете, есть боги сильные, есть боги более малозначительные, но все-таки они боги, и люди кадят им. И когда мы видим, прежде чем Бог начал производить эти 10 казней, Он истребил и победил и поглотил главного бога, который стоял над всеми этими богами, которые суть не боги. Это змей. И мы сегодня будем вновь и вновь подходить к нашей душе. Я хочу говорить о душе человека. Я хочу говорить о победе Иисуса Христа в человеческом естестве, что Он силен привести нас к победе и вывести нас из Египта, вывести нас из этой души. Рассматривая человека как прототипом души ветхого человека, и у нас появляется желание и необходимость оставить душу, выйти из нее. И чтобы выйти из нее, мы знаем, что этот выход будет очень сложным, с многими скорбями и с многими трудностями, который принесет нам величайшее отчаяние и скорби. Слово Божие говорит: ибо многими скорбями надлежит войти вам в Царство Небесное. То есть выйти из души – это значит войти в Царство Небесное. Ему предверник отворяет, и он выводит овец своих. Вы знаете, когда сильный был побежден, мы вновь и вновь будем концентрироваться на этом месте Священного Писания до тех пор, пока будем разбирать все 10 казней, то есть все 10 судов Божьих, которые будут произведены над богами Египта в нашем естестве. Луки, глава 11, стих 21, когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, то возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. И эти два сильных столкнулись между собою. И смерть была поглощена победою, смертью. И этим самым Иисус вошел в наше естество. И теперь предверник ему отворил двери для того, чтобы он мог вывести нас из нашей души, вывести нас в свободу славы детей Божьих, вести нас в царство возлюбленного Сына Своего, Иисуса Христа. Вы понимаете, что многие дети Божьи все еще находятся в царстве дьявола, хотя и посещают церковь годами. Многие из них ушли из этой жизни и будут уходить, так и не войдя в Царство Небесное, в царство возлюбленного Сына Божьего. А ведь у них были обетования Божьи, которые давали им возможность войти, но они отказались, они сказали, мы не можем войти. Бог не говорит, что мы можем. Он говорит, что может Он. Бог не исходит из того, что можем мы, Он исходит из того, что может Он. Он и не надеялся на нас, что мы сможем выйти из Египта. И разбирая это, мы увидим, что народ израильский никак не мог выйти из Египта. И только судами великими Бог вывел его. И поэтому я хочу обнадежить всех детей Божьих, которые сегодня находятся в отчаянии, что у них ничего не получится с их душою, и они не смогут выйти. Да, вы не сможете выйти, но я хочу, чтобы сегодня вы перевели свой взгляд на того, кто выводит. Вы не выходите сами, Он будет выводить вас. Он хочет только, чтобы вы смотрели на Него. Можете отчаиваться, можете плакать, но все равно Он вас выведет, если вы будете послушны Ему. Они говорили Моисею, что ты сделал с нами. Становится все хуже и хуже жить. Когда мы познакомились с этим учением, жить не стало легче для души. Для духа да, но для души нет. Но тем не менее, Бог укреплял и укреплял и говорил, я выведу. Ведь Моисей стал пред проблемой, и мир не знает подобной проблемы, которая была обрешена, как решил ее Моисей, в содружестве с Богом. Вы знаете, что ему пришлось встретиться с рабами. Любое восстание рабов в истории всегда подавлялось, и никогда рабы не могли выйти из-под господства своих господ. Если вы скажете, что в царской России рабы, рабочий класс сделал революцию, то это обман. Революцию сделали не рабочий класс, революцию сделали дворяне, высокий класс, те, кто окружали царя. Революцию они сделали. Ее сделали бывшие демократы, классики русской литературы. Некоторые из них потом покаялись, некоторые были повешены, казнены. Они сделали революцию. Рабочий класс не мог сделать революцию. Восстание под предводительством Спартака и много других восстаний рабов, все заканчивалось безуспешно. Ни история не знает ни одного восстания рабов, которое кончилось бы победой. Потому что у раба рабская душа, он привык, у него рабская воля. Для того, чтобы выйти из-под господства, нужно иметь освобожденную волю от господина. Нужно, чтобы господин не мог давить на вас, и чтобы вы не боялись его. Но раб привык присмыкаться. У него нет мужества. Его с детства учили повиновению, и чтобы он никогда не мог проявить своей личной воли. Вот чему учили раба. И поэтому, когда вдруг он возмутился, это заканчивалось всегда смертью. У Моисея это закончилось величайшей победой. Мир не знает такого. Моисей встретился с малодушной группой, пусть и большой группой рабов, которые малодушествовали, упрекали его, и тем не менее Бог вывел их. Он выведет и вас, каждого в отдельности, если вы будете все-таки смотреть на Него. И если Он вошел уже в вас, и этот сильный побежден сильнейшим, вы верите, что смерть Иисуса Христа победила дьявола, и если вы в это верите и исповедуете это устами своими, вы спасены. Вы уже спасены. Теперь Он не упустит вас из руки своей, если вы сами не откажетесь. Повторяю, можете отчаиваться, плакать и говорить, ничего не получается, но смотрите на Него, и Он будет выводить вас. Вторая казнь, то есть первая казнь, ознаменовалась тем, что сильнейший связал сильного, поглощена была смерть победою, и сильнейший взял оружие сильного, на которое он надеялся. И это сильнейшее оружие был справедливый всемогущий закон Иеговы. Это река Нил, которая является прототипом силы справедливости суда Божьего. И справедливость суда Божьего и возмездие ее говорит, возмездие за грех – смерть. А дар Божий во Христе – жизнь вечная. И поэтому мы должны умереть для закона телом Христовым, чтобы жить для умершего и воскресшего. И когда жезл Ааронов простерся, то произошло то, что вода превратилась в кровь. И эта кровь спасла нас, потому что этот закон уже не мог судить, потому что все, что получало силу от этого закона, грех получил силу от закона, но он не мог жить теперь. Этот грех не мог жить в воде, которая стала кровью, река восмердела, все живое умерло там. Сильнейший взял оружие сильного. Каким способом? Он истребил, мы читаем Колоссянам, учением заповедей своих. Истребил, слава Богу. Он не остановился на этом. Он продвинулся дальше и осудил следующего Бога. Это был Бог. И этому Богу поклонялись. И сегодня многие люди поклоняются пред законом. Они поклонялись пред интеллектом. Это была вторая казнь. И тогда Дух Святой показал, что такое наш человеческий интеллект вне Бога и независимо от Него. Это жаба отвратительная, которая получала силу от этой воды, жила там. Но мы увидели, что она настолько живучая, что она может жить и в воде, и на суше. И поэтому она проявляла себя и там, и там. Но Бог осудил ее, и собрали в груды это все. И написано «Восмердела земля». Они остались только там. Суд был произведен над этим. Теперь мы подходим к третьему суду. Теперь начинается дележка добычи сильного. И мы теперь будем смотреть. Бог говорит Аарону: вновь простри жезл свой и ударь в персть земную. Вы знаете, мы, помните, говорили о воде, что такое вода. Что она является символом силы Бога в трех лицах. Она является, потому что из воды было составлено все. И когда вы воду разделите, из чего состоит она химически, состав ее, она состоит не из жидкого, она состоит из двух газообразных веществ, из двух газов, водорода и кислорода. Бесцветный легкий газ. Но он имеет такую силу взрыва, что атом позавидует ему. Водородная бомба. Она именно на базе водорода создана. Но кислород имеет такую силу, что от него все одушевленное живет. Только благодаря кислороду. Не будет кислорода, никакие другие процентовки, которые есть в воздухе, не дадут жизни человеку. Вы знаете, человек может обойтись без других газов свободно. Ему достаточно только одного кислорода, и он будет этим кислородом гораздо лучше жить. Другие же газы, они дают возможность тому, чтобы ничего не вспыхнуло, и мы остались жить. Вы знаете, если будет только один кислород и не будет других газов, то малейшая вспышка произведет молниеносный пожар, потому что кислород участвует в горении. Другие газы не дают именно этому пожару разгореться и погубить всю землю. Они приостанавливают эти другие газы, которые есть, и Бог назначил их процентовки. И поэтому, когда эти два газа, водород и кислород, соединяются, происходит вода, и мы знаем, что это прообраз Бога. Прообраз Бога Отца и прообраз Духа Святого. Прообраз Духа Святого – это кислород, и прообраз Бога Отца – это водород. Соединенные вместе они составляют воду, из которой было составлено все. Я имею в виду духовную воду, я не имею физическую воду. Но Бог составил из физической воды также все. Он сотворил эту физическую воду, ибо из невидимого произошло видимое. Ничего не могло произойти просто само собою и из ничего. Оно должно было существовать в невидимом мире, и там существовала эта вода. Из этой невидимой воды Бог произвел видимую воду. Он сотворил воды и источники вод, моря. А потом из этого составил землю. Но что такое суша? Вы знаете, проверяя по словарям, что такое суша. Во-первых, они говорят, что это третья от солнца обитаемая нами планета, и никто не может спорить. Вы знаете, что Бог сушу создал в третий день. И именно в третий день здесь было произведено творческое чудо, я буду о нем говорить немножко позже, которое не смогли сделать Иоанн и Иамбрий, которые противились Моисею. Эти два главных мудреца во главе других колдунов, которые хотели показать, что мы тоже боги, и мы тоже можем делать то же. И этим самым они противились истине, и мы будем смотреть именно в чем они противились. Что они такого делали? Они не делали лжи какой-то, они не клеветали, они делали точно такие же чудеса, которые делал Аарон с Моисеем. Точно такие же, но это было противление истине, потому что они это делали инспирируемые не Духом Святым, не Богом, а Духом Дьявола, Вельзеулом, Люцифером. И поэтому это было противление. И вы знаете, мы подошли к тому, что многие дети Божьи, совершенно не понимая и не сознавая, получают силу творить чудеса, делать знамения, пророчествовать, видеть сны и видения, как вот эту жабу, получая силу от дьявола, а не от Бога, и они не могут проконтролировать, откуда приходит эта сила. Они смогут проконтролировать, мы узнаем, когда. Когда человек выйдет из своей души, он сможет контролировать. До тех пор, пока он находится в душе, он не может сам контролировать, он должен подчиниться другому контролю, который Бог поставил в церкви, это апостолы, пророки и учителя. Только они могут контролировать, повторяю. Вы можете контролировать, но вы должны проверять свой контроль, потому что Бог поставил их на это место. И Бог говорит, иначе я не вел мою церковь. Та церковь, которая не имеет авторитета своих руководителей, эта церковь никогда не будет в духе возрастать. Она всегда будет духовно болеть, и там всегда будут проблемы, которые не дадут духовного роста. Поэтому она периодически будет взрываться, делиться на многие части, и там будет много болезней. Вы знаете, суша – это третье состояние нашего естественного, временного, видимого мира. Суша – это земля, в отличие от воздушного и водного пространства. Это есть суша. Я не буду говорить другие ее, но я только хочу сказать, что земля выдала высшую форму жизни в видимом мире. Бог из земли произвел человека. Я хочу, чтобы мы знали, что такое земля. Быть может, странно, вода есть сила, но земля это тоже божественный продукт или же божественное вещество. И в земле есть сила. В воде есть сила, земля соткана из воды, но получается, что земля вдруг обладает большей силой, чем вода. Быть может, странно звучит, но это так. И я вам скажу, что прообразом земли в данной ситуации является никто иной, как Иисус Христос. Вся сила передана Ему, земле, и земля произвела животный мир, она произвела зелень и траву, и из нее был сотворен венец творения, человек. Господня земля написана, и все, что наполняет ее. Другими словами, хотя эта земля была из воды соткана, но мы знаем, что из воды, мы знаем, что Отец и Дух Святой родили Иисуса Христа. Он был рожден прежде всякой твари, Дух Святой не был рожден. Он всегда пребывал из вечности. Иисус тоже пребывал, но Он пребывал в недрах Отца. Было время, когда не было Иисуса, Он был, то есть Его не было воочию, но Он был в недрах Отца. Единородный Сын, Сущий, Он всегда пребывал в недрах Отца и всегда там был. Но вот при посредстве этой воды была соткана другая личность, рожденная, прежде всякой твари, через которую все начало быть, и без нее ничто не начало быть, что начало быть. И поэтому земля является прообразом Иисуса Христа. И земля является не только прообразом Иисуса Христа, она является прообразом нашего тела. Мы согрешили на уровне душевной жизни, и поэтому Он пришел в теле, чтобы искупить наше тело. Хотя наш дух оставался в смерти, но мы не согрешили нашим духом, потому что мы не были духовными личностями, водами. Водами мы были душевные, и вдунул в лице Его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Не духом животворящим, а душою живою. Поэтому его можно было искупить более высокой формой жизни. И вы знаете, когда Слово Божие говорит, Бог сотворил человека из праха земного. Слово «персть» и «прах» – однозначные слова. Персть – это пыль, мелкие частицы земли, верхнего слоя. Но когда Слово говорит, из праха земного сотворил Адама, то в еврейском подлиннике слово «земля» имеет три значения – и в данной ситуации оно имеет прах, то есть состав, из чего созданы живые существа. И этот состав находится на поверхности земли. Быть может, странно, мы топчем его, это пыль, которая поднимается в воздух. Мы можем задыхаться от нее, но там тайна, не раскрытая этим миром, ученые никогда о ней не говорили. Они говорят «жизнь в воде». Они забывают, что и жизнь есть в земле, потому что эта земля была произведена этой водою. И Бог из земли, Он сказал, да произведет земля душу живую. И земля произвела душу живую, животных по роду их, скотов и гадов по роду их. И потом Бог сотворил человека из праха земного. Это как раз слово «прах» в еврейском оригинале звучит «адама», родственное слову «адам» – «жизнь». То есть состав, из чего созданы живые существа, состав, в котором есть жизнь. Бог сотворил из него. Есть еще и другое значение в Библии – слово «эрец». Это низменные места или то, что находится внизу, под небом, имеется в виду вообще земля. И еще имеет земля значение слова «тевел», то есть «обитаемая». То есть на ней можно жить, обитать. В нашем переводе переведено все словом «земля». В еврейском подлиннике все эти слова, они неоднозначны и имеют совершенно другое значение. Иногда слово «прах» будет иметь совершенно другое значение, но здесь имеется значение то, из чего создал Бог человека. Поэтому прах, персть, пыль, по-еврейски звучит еще просто «афар», верхний покров земли. Теперь, когда мы знаем, что такое земля и что она является прообразом Иисуса, но мы с Иисусом тождественны, потому что Он дал Иисусу точно такое тело, которое дал нам. Вначале Иисус был этим телом Божества, и через Него все начало быть. Вся сила Бога Отца была передана земле, и земля стала рождать. Море тоже что-то давало. Там было много обитающих существ, оно тоже дает пищу. Но то, что дает земля, не может дать море. И земля дает это все посредством воды. Теперь мы соединены в Иисусе. Мы являемся, как ни странно, мы имеем в себе и воду, и землю. Мы сотворены из земли. У нас есть и наличие воды. Теперь я хочу сказать, что верхний слой земли является для нас Богом, и мы поклоняемся Ему. Точно так, как мы поклонялись и поклоняемся жабе, вы скажете, что вы говорите, я поклоняюсь пред Богом. Тот человек, который своим интеллектом пытается познавать это слово, он поклоняется жабе. Он не поклоняется Богу. Он поклоняется жабе, которая живет и получает силу от закона Божьего. И он пытается разобрать слово Божие. Он пытается понять его, но Петр сказал, не можете понять. Это пророческое слово было выдано мужами или же женами, не имеет значения. Там написано «боговдохновленными». То есть они были инспирированы Духом Святым, и от Духа Святого говорили, и понять его можно, когда предверник откроет. Я скажу, что это за Бог, и мы будем о нем говорить. Это наши эмоции и наши чувства. Это наш Бог, которому мы также поклоняемся, которому поклонялся Египет. Мы будем более подробнее говорить об этих чувствах, почему Бог поразил в данной ситуации их, и поразил их именно мошками. Он сказал Аарону «простри жезл», то есть слово «простри» — это «подними», и между словом «простри» и «ударь», «удар ли по воде», когда он ударил по воде и простирал над водою, «удар ли по земле» был всегда промежуток времени. Нужно было держать этот простертый жезл над землею, а потом ударить. Нужно было держать над водою, а потом ударить. Нужно было держать и этот жезл везде, где не будет подниматься этот жезл. Он везде несет победу, но этот жезл является символом смерти. Эта смерть поборает смерть. И он ее покарал мошками. Если мы там увидели жаб, то здесь мы увидим наши чувства, не что иное, как эти мошки. Эти мошки в оригинале звучат москиты. Я думаю, вы знаете, что такое москиты. Это мелкие двукрылые кровососущие существа, насекомые, причиняемые болезненные укусы. От них иногда происходит вирусное тропическое заболевание, от него умер Александр Македонский. Некоторые люди умирают от этих укусов. Но их в таком множестве, что вся земля произвела этих мошек. И здесь Слово Божие нам показывает, что наши чувства, которые мы называем вдохновение, когда мы парим, пишем стихи, музыку, это не что иное, как москиты, которые сосут жизнь. Они питаются от нашей жизни, и они убивают нас. И поэтому Бог здесь показал, и написано «проклята за тебя земля, со скорбью будешь питаться от нее, тернии волчцы произрастит она тебе». Слово «терны» и «волчцы» — это москиты. Это как раз те москиты, которых произвела земля. И то, что сказал Бог, была милость Божия. Хотя здесь было наказание, но для нас это наказание звучит как милость. Бог наказал эту землю для Адама и сказал: «Из праха ты взят, и в прах возвратишься». Видите, и он из праха, и эти тернии волчицы тоже из праха. И он сказал: «Ты будешь питаться полевою травою». Но земля будет произращать терни и волчицы. И вы знаете, что Иисус был венчан тернием. Он был венчан этим тернием, он сравнялся с этой землею. Он был погружен в эту землю. Волчцы и терны – это то, что загромождает, это колючие растения, это сорняки всевозможные. Теперь я хочу, чтобы мы поняли, что то, что произошло с землею вначале, мы уже разбирали, произошло сейчас. Фараону жрецы сказали: это перст Божий. Вы знаете, они поняли, что это такое. Они не могли этого произвести, эти мошки были и на них. Значение русского слова перст – это перст судьбы. Здесь не просто перст, палец, но здесь имеется в виду значение ее перст судьбы, проведение рока, переломный момент или же роковой неотвратимый удар. Вот что сказали волхвы фараону. Это был роковой неотвратимый удар, это был перст судьбы. Английская Библия говорит здесь слово «finger», то есть тоже указательный палец, но она имеет значение гораздо более еще. Она говорит, что это точно указывающий что-либо, или же устанавливающий что-либо, или же попадающий в точку и правильно понимаемый. Вот что значит, фараону сказали, это перст Божий. То есть он попал как раз в точку, попал как раз в цель. Его как раз установить можно было и понять можно было. И видите, здесь на сцене появляется Аарон со своим поднятым жезлом. Бог говорит ему: «Простри». И вот это слово «он простер» – это был указательный палец, то есть Бога. Это значит принять исходное положение. Прежде чем ударить, что значит принять исходное положение? Это нацелиться, сконцентрироваться, направить, построить мысль и видеть то, что ты собираешься поразить. Другими словами, если мы этого не увидим, мы не сможем это поразить. Я буду говорить об этих чувствах, об этих эмоциях чуть-чуть дальше. Но Слово Божие говорит потом «ударь». И когда происходит удар, это происходит действие, приговор приходит в силу. Когда вы простираете, вы еще раз провозглашаете суд Голгофы. Бог совершил суд на Голгофе. Он сказал: «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего будет изгнан он». И это был поднятый жезл, это был вознесенный змей. Это было одно и то же, когда Аарон всякий раз поднимал свой жезл. Это было всякий раз змей, который был повешен на знамени. Это было всякий раз Иисус, распятый на кресте. И когда он был там распятый, в это время он видел то, что он хочет поразить. И в это время смерть поборола смерть. И потом происходил удар. Но этот удар должен был произойти. На протяжении происходить должен быть удар. Так Бог запрограммировал. Это было в его планах. На протяжении 2000 лет происходит этот удар. И он совершается в отдельном человеке, в каждом. Каждый отдельный человек приводит приговор Голгофского суда в действие. Когда вы провозглашаете, что Иисус является вашим спасителем через смерть свою и принимаете оправдание даром, в это время вы делаете сокрушительный удар и приводите роковой неотвратимый удар, показываете и приводите в действие. «Кто сотворит и научит», 5 глава Матфея, «тот великим наречется в Царстве Небесном». Сотворить и научить – это значит нацелить и наставить. Слово «сотворить» – это произвести творческое действие. Это надо быть творцом, чтобы производить творческие действия. Сатана не есть творец, Бог есть творец. И творцами могут быть только те, кто родился свыше. Вы скажете: «О, но мы же все-таки имеем творцов, мы видим науку, мы видим и все это». Забудьте, вся эта наука была создана людьми верующими, потому что тайны Господни открывались боящимся Его, и к подлинным творческим откровениям, которые принесут людям добро, не зло, приходили только глубоко верующие люди. Они, неверующие же люди, приходя к откровениям, брали какую-то часть из божественных откровений, направляли их не туда, и потом их творчество уничтожало их. Бог сказал: «Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет». То есть, который тебя поглотит. Поэтому, когда люди вне Бога что-то делают, потом их дело уничтожает их. И это закон. Все, что делается вне Бога, это посев вне Бога. Вне посев вне Бога – это смерть. И мы пожнем смерть, мы жизнь не можем пожать в этом случае. И поэтому, где бы ни простирался жезл Аарона, в каком бы месте он ни простирался, мы всегда видим смерть Господа Иисуса. Простри твой жезл и ударь в персть земную. Он ударил. Теперь я хочу говорить непосредственно об этом ударе и о мошках. Это чувствительно. Это наше чувство. И хотя этот верхний слой, эти мелкие частицы земли, это поражение чувственности, мы это высоко ценим, и ничто иное, как москиты, вот эти кровососущие, поглощающие жизнь, являются страстью и похотью, живущую в нашем теле. Что такое страсть? Вы знаете, что такое страсть? Я смотрел по словарю, я уже как-то вам объяснял. Страсть – это сильное чувство, с трудом управляемая или же совсем неуправляемая рассудком. Это огонь, это сила. Слово Божие называет эту страсть заразой. Апостол Павел к Тимофею, 6 глава, стих 4. Я хочу, чтобы вы прочитали это место. Я прочту его вам. Павел здесь пишет: кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд ничего не знает, но заражен страстью. Заражен страстью. Это зараза. Страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения и пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Вы слышите Слово Божие, удаляйтесь от таких. Именно удаляйтесь, потому что вы должны произвести роковой удар неотвратимый. Как вы произведете по вашей чувствительности? Вы знаете, страсть понуждает доказать свою невиновность. Доказать, она понуждает к словопрению, производит распри и так далее. Далее Колоссянам написано, что эти страсти, это 3 глава, 5 стих, являются ничем иным, как идолом, чтобы мы знали, что это идол, и эти чувства, эти страсти, и человек может им служить. Я прочитаю это место Священного Писания. Колоссянам 3 глава. Здесь говорится так, 5 стих. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления». Итак, страсть, злая похоть, то, что относится к чувству, есть идолослужение. Значит, человек служит, это его идол, это его Бог, и Бог должен произвести суд над этим. К римлянам написано, что эти страсти греховные действуют в нашем теле. Каким способом нужно уйти от них? Написано, ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но теперь смертью смерть попирается именно в этих страстях. Галатам написано, те, которые Христовы, они распяли плоть свою со страстями и похотями. Римлянам написано, что те люди, которые не захотели иметь Бога в разуме, Бог предал их превратным страстям. И они оскверняли плоть свою постыдным страстям. Иаков говорит, что похоть рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Апостол Иоанн пишет, все, что в мире похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Я не буду говорить, если вы загоритесь желанием узнать, сколько мест написано о наших страстях и похотях в Священном Писании, вы просто будете поражены. И это Бог человечества. Вы знаете, человек говорит, что вот эти страсти и похоти иногда он называет любовью. Похоть – это грубо чувственное половое влечение, ничто иное, запомните. Существует чистое влечение, которое создал Бог по отношению противоположных полов. Но похоть – это грубое чувство, которое никогда не возвышало человека, а всегда его оскорбляло и принижало. И оно именно пришло, и вы не сможете от этого избавиться сами. Никто не может избавиться от этого чувства. Никто не может избавиться от страсти, от похоти сам. Без Бога. Люди пытаются воспитывать себя, пытаются что-то делать, но у них это не просто получается. Но только Бог может вывести нас из этого, то есть путем приведения приговора своего над этим Богом, над Богом чувствительности. И прежде чем Он это произведет, я хочу, чтобы мы знали, великая цель Божия. Великая цель Божия – это интим между Богом и человеком. Он сказал: «Пойди, скажи фараону, отпусти народ, чтобы он принес мне жертву». Вы знаете, какую жертву Бог имел, чтобы он принес ему? Жертву всесожжения. Это настолько потрясающая, глубокая жертва, что эту жертву могут приносить только немногие люди. Это только те, которые оставили все и последовали за ним, которые вышли из души. Никто не может подойти. Многие христиане ушли из этой жизни. Они не знают, что такое интим между Богом и человеком. Для них это может быть даже звучать кощунственно. Неужели это может быть? Вы знаете, что прообраз интимной жизни между мужем и женой является прообразом между Богом и человеком, и Бог хочет иметь интим. Он хочет иметь такие отношения с человеком, как муж с женой, но не грубо чувственные, а высоко окрыленные и одаренные им. Но это жертва всесожжения, которая принадлежит полностью Богу. Это не жертва за грех, это не жертва повинности. Это именно жертва всесожжения, где все принадлежит Ему. «Я увлеку тебя в пустыню один на один, и там буду говорить с тобою. Отпусти народ мне, чтобы он принес мне такую жертву». Бог нуждался в любви, Бог был Богом любви, и Он нуждался в любви. И если мы поймем это значение и устремимся к Нему, мы не понимаем. Мы идем к Богу не потому, чтобы насладиться им, но для того, чтобы обогатиться от Него. Когда мы поймем, что главная цель Божия, и мы поймем эту главную цель, что Бог нужен нам, не столько Его богатство, сколько Он сам, тогда только мы поймем радость в духе, и тогда мы сможем правильно употреблять обетование Божие и Его благословение и богатство, которое Он нам дает. Дары – ничто. Даритель. Вот он кто. Если мы правильно понимаем дарителя, мы правильно поймем дары. Если мы не понимаем дарителя, мы не понимаем дары, и эти дары скатываются всегда, и дьявол захватывает их и начинает работать через нашу чувственность. Любые дары Духа Святого и любые проявления, лжепроявления Иоанна и Амрия, они проходили через нашу чувственность. И вы не сможете контролировать дьявола, контролировать пророчество, видение и сны, контролировать чудеса и знамения, даров Духа Святого, если вы не выйдете из души, если не будет поражена область чувствительности, если вы не увидите, что от нее надо отречься, ее надо избегать, умертвить эту страсть и злую похоть. Оставить это, выйти, это мы жили в мире таким способом. Бог не хочет, чтобы мы жили здесь таким же способом. Он хочет, чтобы мы жили совершенно другими способами. Он хочет, чтобы мы простерли над нашей чувствительностью, эмоциональной областью жезл. И этот жезл является наше исповедание и вера нашего сердца. Через Слово Божие, через истину мы можем освободиться от чувствительности. И тогда мы сможем приказывать похотям и страстям. Мир называет эти похоти и страсти сердцем. Сердцу не прикажешь. Прикажешь, друг, это не сердце, это злая похоть. Это страсть, это огонь, это сила. Но Бог пользуется этой силой, но только в положительном ее значении. Апостол Павел говорит: мудрость мы проповедуем среди совершенных, у которых чувства навыком приучены к разделению добра и зла. Это те люди только могут контролировать добро и зло, пропуская через свою эмоционально-чувствительную систему, через свое орудие, которые вышли из души, у которых поражена вот эта область страсти и похоти, и где живет теперь настоящий божественный огонь. Вы знаете, сатана тоже есть огонь, но только не все поедающий. Это Бог огонь все поедающий. Сатана был сотворен им, и он тоже может показывать огонь. Ваал был богом огня, и он всегда низводил им огонь, и эти люди служили этому идолу, за которым стоял демон. И только когда Илья стал там, тогда эти волхвы, эти чародеи, эти жрецы Ваала не смогли призвать с неба огонь. И когда этот Моисей и Арон стали здесь и простер свой жезл, творческий жезл, здесь нужно было творчество. Заметьте, третий день, это третья казнь. В третий день происходит то, что не может скопировать дьявол. Происходит воскресение Иисуса Христа. Происходит жизнь, творчество происходит. в этом третьем дне. Поэтому эта планета от Солнца является третьей. Через нее она жизнь. На третий день произвела эту жизнь Земля. Но теперь мы являемся телом, мы являемся храмом всемогущего Бога. И Иисус являлся этим храмом. Он сказал: «Я в Отце, и Отец во мне». Теперь же Он говорит: «Вы храм Божий, теперь я Отец не только во мне, но теперь Отец у вас, и вы в Отце. Если вы следуете за Мною, если вы во мне, то вы в Отце. Если вы рождены свыше, то вы в Нем. Вы находитесь в Нем, Он вас положил туда». Так как твердая пища свойственна только таким людям, которые могут понимать свои чувства и не называть все добром. Многие люди сегодня говорят: «Я чувствую, Бог дает мне ведение». Будьте очень осторожны с вашим ведением. Если у вас еще есть страсти и похоти, воюющие в ваших членах, и вы можете взрываться и не можете удержаться и оскорблять ваших мужей, ваших жен, ваших детей, друзей, запомните, что ваши чувства вас обманут. И то, что происходит через вас, вы не можете сами контролировать и узнавать. И все те, которые думают, что у них дар распознания духов, у вас нет дара распознания духов. Потому что дар распознания духа, хотя и может на этот момент быть правильным, но во втором моменте он будет у вас неправильным, потому что вы еще душевный человек. Если вы не вышли из души, если ваша эмоциональная область не поражена Богом, вы обязательно заблудитесь в вашем суждении и в вашей констатации, и в ваших разборах, что Бог вам посылает. И вы даже не будете знать, что этот Бог, который уже говорит вам, уже у этого Бога совершенно обличье другое, у него рога и хвост. А вы все будете думать, это все тот же Бог, который произвел через меня чудеса. Будьте очень осторожны. Только те люди, которые вышли из души, я имею в виду, наблюдайте за собой, и Дух Святой покажет вам вашу эмоциональную чувствительную область. Если вы увидите, что вы не сдерживаете себя, не отчаивайтесь. Не отчаивайтесь. Сегодня мы будем рассматривать и рассматриваем, каким образом поразить этого Бога, чтобы не служить больше этому идолу. Бог сказал Адаму: «Со скорбью будешь питаться от нее. Многими скорбями надлежит вам войти в Царство Небесное. Ты будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб твой». Вы знаете, что такое со скорбью питаться полевою травою. Он не питается. Он не сказал Адаму: «Ты будешь питаться волчцами и тернами». Люди мира сего и многие христиане сегодня питаются волчцами и тернами. Но он сказал Адаму: «Ты будешь полевою травою питаться», имея в виду пшеницу, то есть то, из чего вырастает хлеб, то, что мы, то, из чего делаем хлеб. И он сказал: «Ты в поте лица это будешь делать». Полевая трава и сам хлеб говорит о том, что то, что Бог нам дает, должно прежде умереть. Должно пройти испытание и скорбь, должно пройти через смерть. И ты этим будешь питаться. Ты не сможешь питаться, Адам, другим. Многие люди не хотят смерти, они хотят сразу питаться воскресением и жизнью. Бог сказал Адаму: «Ты будешь питаться со скорбью». Он сказал Еве: «Ты будешь рождать в болях и муках». И это была милость Божия к нам. Другого выхода нет. Потому что через эти боли и скорби, через эти муки именно поражается и осуждается ветхая натура, которая содержит в себе столько идолов и столько богов. Хотя мы будем рассматривать только 10 казней, их гораздо больше. Но эти 10 казней, которые мы будем рассматривать, они производятся над главными божествами, которым поклоняется человечество. Над главными. Вы знаете, что главные боги, мы уже посмотрели на них, это был главный бог, и никто не может отвергать сегодня. Многие люди сегодня находятся в цепких обстоятельствах, потому что они руководятся чувствами. Недавно один молодой человек ко мне пришел и говорит: «У меня больше нету чувств к моей невесте». А я говорю: «У тебя потом и к жене не будет чувств, на которой ты женишься». Он руководится чувствами. Он говорит: «В этом воля Божия». Я говорю: «В чем воля Божия? Чтобы ты женился?» Воля Божия есть, чтобы мы служили Богу. Павел сказал: «Если вы хотите служить Богу, то не выходите замуж и не женитесь, если вы хотите волю Божию исполнить». Воля Божия совершенно не относится к женитьбе и к замужеству. Он не знал, что говорить. Он хотел отказаться от своей невесты и говорил: «Мы несоответственны». Я говорю: «Так а что? Кто из вас животное, если вы не соответственны? Вы понимаете меня, что соответствие должно быть...» То есть Бог сотворил человека, и был животный мир, и, соответственно, больше никого не было. То есть Иногда молодые люди и даже взрослые люди, они думают легко играться с Богом. Они хотят водиться своими чувствами, эти чувства убьют их. Это идол, пред которым человек поклоняется. Он ищет сегодня, и сатана бьет, сатана руководит нашими чувствами. Если мы поймем и возьмем в руки их и начнем сами руководить ими, мы можем направлять тогда наши чувства туда, куда говорит Слово Божие. Со скорбью будешь питаться от нее. Это будет скорбно, это нелегко. Нелегко отрекаться, когда огонь горит, когда человек пожирается страстями и похотями, умирает, мучается, страдается, в петлю идет, стреляет в себя, сжигает себя из-за этих страстей. Он не может выдержать, настолько этот Бог силен. Но Слово Божие говорит, ты простри жезл твой над ним, и ты победишь его. Ты победишь свой неудержимый гнев, свою неудержимую ярость, свою злую похоть, любостяжание, зло, все то, что живет в чувствах человека. Верхний слой, который произвел жизнь, он был поражен. Проклята земля за тебя. Проклята — это значит близка к уничтожению. Она теперь будет превращать волчьи и терны. Проклятие, оно уничтожило все доброе. И стало происходить все злое. Оно не может уничтожить так, чтобы ничего не осталось. Потому что по могуществу силы у него ничто не выбывает. Зло не будет уничтожено в буквальном смысле слова. Оно просто будет брошено в озеро огненное, горящее огнем и серою, и будет вечно там находиться. И те люди, которые сегодня чувствительные и особы, они будут тоже находиться там, что посеют, то и пожнут, если они хотят поклоняться этому Богу. Многие сегодня держат свои чувства в руке, плачут, но держат. Многие не скорбями, нелегко. Чувства появляются. И мы говорим, Господи, если это нельзя, да, это нельзя, это не Твое. И ты не можешь посягнуть на него. А как же победить свое чувство? Я не могу, сердцу не прикажешь. Они называют вот эту заразу сердцем, возвышенностью. Сегодня об этой заразе поют очень много поэм и песен. Самые лучшие поэмы – это из заразы сотканы в этом мире. Мы должны бежать от этого. Мы должны бояться этого и остерегаться этого, остерегаться этой музыки, этих стихов и этих романсов. Потому что там зараза. Там не божественный огонь, спокойный и светлый, который вдохновлял бы человека, который бы вел. Но Бог говорит, что вот эти страсти и похоти, ты не должен им питаться. Питайся полевою травою. Питайся то, что вырастает на поле, бросай туда семя, в поте лица. Здесь Бог сказал Адаму, ты будешь сеять, и ты будешь жать. Тебе придется бороться с волчцами и тернами, они попытаются заглушить твое семя. Вы знаете, что сатана попытается заглушить через наши эмоции, через наши чувства. Мы иногда все пропускаем через это. Через чувства наши проходит прием информации. Через наши чувства проходит служение Богу. Проходит. Бог не хочет, чтобы мы были бесчувственными дебилами. Они только не чувствуют ничего. Бог хочет, чтобы мы были чувствительными. Он говорит, чтобы у нас были чувствования, которые во Христе Иисусе. Но он говорит сейчас о добрых чувствах, которые могли бы проявиться. Иногда нам кажется, что проявляется доброе чувство, но вдруг через эти же чувства проявляется зло. Через эти же орудия, это же чувство только что любило человека, готово было поклоняться пред ним, и вдруг оно теперь отрекается от него и готово распять его, ненавидит его. Вспухают жилы, человек бледнеет, ненавидит. Кровь холодеет от ненависти. Вот что такое этот Бог, этот идол, которому люди кланяются, и никто не может уйти от этого идола, если не поднимет свой жезл. И этот жезл – ничто иное, как пораженный змей. И этот змей поражен у всех, рожденных свыше. В вашей душе Бог поразил этого змея, когда вы пришли к Богу. Вы можете поднимать его через исповедание. Человек говорит, ничего не получается, ты должен быть пунктуальным, последовательным и должен уметь ожидать. Ты должен верить сердцем в Слово Божие, ты должен исповедовать, ты должен взять и поднять и сказать, Господи, во имя Иисуса, начинай повелевать своим эмоциям и чувствам. Здесь говорится, нужно видеть то, что ты хочешь поразить. Но чтобы видеть то, что поразить, это видимое, этот грех, который Бог взял, это чувство, которое тебе надо поразить, его нужно сперва поднять и положить в Иисуса на кресте. И рассматривать ты его можешь только в Иисусе. Когда ты в Иисусе рассматриваешь свою страсть, свою похоть, ты победишь ее. Потому что в Иисусе она устранена, упразднена, побеждена, и тогда рождается нечто другое. И уже не будет этих москитов, этих кровососущих, насекомых, которые постоянно грызут тебя, мучают тебя и отрывают у тебя жизнь. Сегодня Дух Святой через эту казнь и через это познание приведет нас к победе над эмоциями. Тех людей, которые не могли выйти из этого, отчаивались и говорили: вот уже столько много времени проходит, а у меня ничего не получается. Слово Божие говорит, чтобы мы продолжали стоять и продолжали исповедовать и верить сердцем. Получится. Если случилось, не падайте духом, не соглашайтесь с дьяволом, поднимайтесь снова и вновь, не начинайте снова исповедовать: «Я умер во Христе Иисусе для этой злобы». Вы чувствуете, она подойдет, и тогда Дух Святой даст вам, поможет вам. Вы вдруг увидите, что она подошла, но вы не высказали слов. Высказывайте в это время не слова для того, чтобы оскорбить человека, укусить его, схватить за самое больное. Сатана будет давать вам в это время такие колкие слова, чтобы чувствительность поразить. Но запомните, когда вы поражаете чужую чувствительность, вы в первую очередь поражаете себя. Если вы хотите кого-то замазать грязью, вам придется сперва замазать самого себя грязью. То есть вам придется взять грязь в руки и замазать другого человека. Если вы хотите сделать больно словом, учтите, вы сеете, и это возвратится к вам с удвоенной силой, как бумеранг. Будьте осторожны с этим. Поэтому Павел написал: не лучше ли вам оставаться обиженными, не лучше ли вам прощать? Обличать словом может только тот человек, который умер для греха, которого Бог поставил, поэтому когда он сделает удар, этот удар пойдет обязательно на него, но он не принесет ему вреда, потому что он мертв в Иисусе. Он возвратится. Запомните, всякий обличающий, к нему возвращается этот бумеранг всегда. Но когда возвращается, он находит его мертвым. Он приходит ко мне: я мертв, мне не страшно. Иногда человек думает, то, что страшно ему, будет страшно и тому. Это не всегда так. Мы иногда, поражая человека, думаем: это самое страшное, я вот это скажу ему. И вдруг смотрим, что это не страшно для него. Это страшно для тебя, друг, потому что ты не умер. А для того человека, он уже умер для греха. Я не буду сегодня затрагивать вопрос четвертой казни, потому что это будет другой идол, другой бог. И с ним нужно будет тоже бороться. Но я хочу сегодня показать немножко разницу, почему жрецы фараоновы не могли этого произвести. То есть это творческий акт, которого они не могли произвести. Здесь нужна была смерть другого порядка. Ведь везде они могли делать, но здесь была смерть другого порядка. Никто не сможет произвести это третья казнь. Никто не сможет произвести этого вне Бога. Вы знаете, я встречался с многими людьми, которые говорили, что все уже. Они пришли к цели, у них все. Но достаточно было сказать какое-то одно слово, одно предложение. И эти люди впадали в депрессию, в обиду. И вот эта депрессия и эта обида является ничем иным, как москитами, мошками, которым они поклоняются. Они все еще имеют власть над ними и сосут из них жизнь. И поэтому их земля проклята. Их земля еще все не находится. Чтобы благословить ее, ее надо сперва проклясть. Потому что в нее, после того, когда человек согрешил, в эту землю вошел грех. Мы были прообразом Иисуса, и мы добровольно передали себя греху, дьяволу, и грех вошел в нас. И те люди, которые очень быстро ранимы, быстро обиде подвергаются, с вами не в порядке, но не отчаивайтесь. У вас есть выход из положения. В следующий раз, когда подойдет обида, покажите ей на дверь, скажи: вон, во имя Иисуса я прощаю. И не произносите злых и коварных слов в адрес обидчика вашего. Этим самым начинаете исповедовать. У вас понимается возможность представляется поднять жезл и произнести имя Господа Иисуса. Я прощаю тебя во имя Иисуса Христа. Не обязательно говорить это человеку в глаза, когда он вас оскорбляет. Пойдите домой, станьте на колени, поднимите вашу руку и скажите: Господи, я прощаю его во имя Твое. Сатана, я прощаю его во имя Иисуса. Этим самым вы поднимаете жезл. И когда вы поднимаете, произойдет удар по этой земле. И эта земля, эти мошки, то есть вот то, что у вас есть, оно будет съедено этими мошками. Вы больше не будете им поклоняться. Они находятся там, но никто не знает, что они там. Многие люди не знают, что они там. Я просто хочу удостоверить нас, что мы победим. И мы сможем отобразиться в образ Иисуса. И мы отобразимся в Его образ непременно, если скажем: Господи, да будет нам по Слову Твоему. Когда истина Божья входит, когда вы слышите, вы начинаете упражнять вашу веру. Когда вы исповедуете, если вы слышите, приняли в сердце, не исповедуете, ничего не будет. Начинайте исповедовать всякий раз. Запишите эти места Писания для себя, которые помогут вам, что вы должны умертвить. Каким способом я буду умерщвлять страсть, злую похоть? Как я буду знать, страсть это или... Вы знаете, когда сильное желание, и я говорю моему сыну или моей дочери, они мне говорят, я сильно хочу это. Страсть может проявиться к любым вещам. Я говорю, нет, этого не будет. И он побеждает это в себе, и через несколько дней, месяц у него потухает это. То есть я помогаю моим детям побеждать страсть и злую похоть. Те родители, которые потакают своим детям во всем, они развивают в них страсть и злую похоть. И потом эти родители будут бедными родителями. Они думают, что они любовь проявляют своим детям. Неважно, вещь может быть вполне нормальная, но если вы в сердце находите что-то неприятное и несогласие какое, иногда вы не можете объяснить детям вашим, почему вы не хотите, чтобы они приобрели себе эту вещь, что в этой вещи ничего греховного нет. Но если вы в вашем сердце чувствуете, что не нужна она ему, или у вас нет денег, а вот тут немедленно дай ему эту вещь, я сильно хочу этого, запрещайте им во имя Иисуса и молитесь пред Богом за них, чтобы Бог помог им, объясните им. Я не все могу вам объяснить, почему нельзя. Я иногда говорю моим детям так. Я не могу объяснить тебе, почему нельзя тебе эту вещь. Но только в моем сердце нет согласия на эту вещь. Потому что я вижу, у него страсть загорелась. Сильное желание, неконтролируемое рассудком. И он уже не смотрит, нужно она ему или не нужно. Но что говорить о детях, когда мы сами такие? Если мы не сможем контролировать себя, мы уже детей не проконтролируем. Нам нужен поднятый жезл Аарона, который Бог подарил нам в Иисусе Христе. Это подарок, это дар. Когда вы поверили, у вас этот дар уже есть. Поднимайте его всякий раз. В вашей семейной ситуации, в ситуации друг с другом, поднимайте этот жезл и приводите приговор суда в действие. Бог сегодня повелел всем нам, чтобы мы привели приговоры, вечные суды Божии в действие. Мы обязаны это сделать нашим исповеданием и верой нашего сердца. Сейчас мы будем петь псалом, пожалуйста, псалом как раз по теме, чтобы Христос в нас отобразился и Его красота, красота Иисуса, светись во мне. И вы знаете, когда мы будем его петь, я попрошу, если у вас какие-то вопросы возникли по поводу нашей темы, те вопросы, которые не по теме, я их буду отлаживать, быть может, отвечать в другое время, или если будет время, сегодня отвечу. Но я хотел бы, чтобы сегодня запечатлилась именно эта истина. Как тогда запечатлилась истина о жабе, как интеллекте и знании вне Бога, так я хочу сегодня это желание Духа Святого, чтобы запечатлилось в наших умах этот новый, быть может, неизвестный для нас идол, наша чувствительность, состоящая из страстей и похотей, которая должна быть точно так же уничтожена, и поклонения ей больше быть не должно. Мы святые, и поэтому будем отображаться в образ и красоту Иисуса. Да, пожалуйста. Видите ли, и те, и другие чувства находятся в одном и том же месте. Просто они должны быть очищены. То есть, когда страсть, есть обыкновенное здоровое желание. Слово Божие говорит, называет его желание мужа. Желание мужа всегда контролируется рассудком и никогда не требует каких-то поставленных сроков. Оно зависит от обстоятельств и готово ожидать столько, сколько надо. Похоть не ждет, она требует немедленно, прямо сейчас. А здоровое чувство, оно всегда готово подождать столько, сколько нужно. Но чтобы уничтожить нездоровое, то есть Бог уничтожает нездоровое тут же, и эта земля обновляется. Это не значит, что мы должны умереть. Это упраздняется только старое, и тогда новое проявляется через эти же каналы. Канал остается тот же, тело тоже, душа та же, но прошедшая в духовном смысле через смерть, а не в буквальном смысле. Когда она пройдет в буквальном смысле, мы и тело новое получим. Тогда не будет надобности. Видите ли, здесь написано, что он будет добро и зло. эти чувства. Вот я сейчас приведу пример опять этого же места Священного Писания. Павел пишет, что твердая пища свойственна людям, у которых чувства навыком приучены к разделению добра и зла. Теперь, разделять добро от зла. Древо познания добра и зла. Оно дало возможности разделить добро и зло. Это древо познания добра и зла. Но когда вы получите подход к Богу, и это будет устранено совершенно тело, там не нужно будет надобности разделять добро от зла, потому что там зла не будет. Не будет зла на святой горе моей. В небе не будет надобности разделять. Это только здесь надобность разделять. А там не нужна, не нужно это. Поэтому все это через эти же чувства. Мы разделяем добро и зло посредством Слова Божьего. Но в то же время посредством закона. Видите, древо познания добра и зла, но посредством закона мы узнаем, что грех. Если бы закон говорил «не прелюбодействуй», я бы не знал. Если бы он не говорил «не убей» или там, «не лжесвидетельствуй», «не произнеси имени Господа Бога твоего напрасно», я бы не знал. Но закон дал. Там этого не нужно будет, все устранено будет. Но здесь уже в духе мы можем добиться сейчас этого положения, когда мы умерли для закона. Потому что учение Христово истребило бывшее о нас рукописание. Оно истребило, мы должны брать это верою, а не чувствами и видением, то, что мы видим. То, что мы слышим через Слово Божие, мы должны верою брать и свидетельствовать. Я умер для закона телом Христовым. И пусть теперь этот закон обращается к блудникам, я больше не блудник. Это не значит, что я теперь могу блудить, но я не блудник. Нет, нет. Это значит, что я свободен от блуда, то есть Бог теперь даст тебе силу победить эту страсть и злую похоть. Поэтому все это в одном человеке, в том же канале. Этим языком благословляем Бога и Отца, и этим же языком проклинаем человеков, сотворенных по образу Божию. Здесь есть еще вопросы по этой теме? Здесь такой вопрос. Осветите, пожалуйста, что такое проявление экстрасенсора? И второе – предвидение и предчувствие. И третье – интуиция. Что такое экстрасенсы? Они мне сами сказали. Мы колдуны. А уже колдуны ясно, что такое. Я беседовал с экстрасенсами, которые работали по заданию Центрального комитета Коммунистической партии и по заданию МВД СССР. Снимали всевозможные вот эти проделки свои, проделки Иоанна и Иамбрия. Они тоже исцеляли, они тоже все делали. И они мне говорили, вы помните, о каких-то новых аппаратах, произведенных их творческими способностями, что они могут из космоса брать энергию. И некоторые люди, которые пользовались в мире и думают, что у них что-то есть, будьте осторожны с этим, то, что у вас было в мире. Я им сказала, можно обойтись без этих аппаратов и без вот этой космической энергии, о которой вы говорите. Он посмотрел так внимательно на меня. Он говорит, конечно, можно. А я говорю, а для кого тогда это? Он говорит, для баранов и профанов. Мы, говорит, просто колдуны. Он говорит, я тебе говорю, потому что ты меня видишь. А тот, кто меня не видит, для того я экстрасенс. А кто меня видит, для того я просто колдун, служитель сатаны. Он мой бог. Это мне говорили вполне респектабельные люди такие, ну, то есть культурные, вежливые. Вот, которые работали по заданию этих организаций крупных. И они именно и эти организации так называли. Они, говорят, мы им фильмы показываем, вот это все. И они, говорят, уши развесят. Конечно, среди них есть, говорят, некоторые, посвященные в тайну. Но они, говорят, не разглашают ее другим, мы связаны. Так что вот это есть экстрасенсы. Теперь относительно, что такое предвидение и предчувствие. Бог предвидит, сатана ничего не предвидит. Он слеп. Мудрость может предвидеть, хитрость ничего не предвидит. Хитрость исходит из сегодняшней. Вот она видит ситуацию, и прямо сейчас она исходит из нее. Как бы схитрить? Если бы у сатаны была мудрость, он никогда не пилил бы сук, на котором сидит. То есть никогда бы смерть не могла побороться бы смертью. Но так как он этого не видит, а премудрость видит и заранее уходит. Праведник видит беду и уклоняется от нее. А любая беда, которая послана в тебя, она не может постоянно куда-то идти. Любое слово пущенное, оно никогда не идет всегда в одном направлении. Закон Божий говорит, что любое слово – это посев. Будет ли это слово ангела Божия или ангела сатаны, человека или самого Бога, любые слова, они никогда, говорит, не возвращаются ко мне назад, тщетными не исполнив то, зачем они посланы. Но потом, когда они исполнят то, зачем они посланы, они возвращаются назад к Богу. Вы знаете об этом или нет? Слова Божии, придя на эту землю, исполнив свое назначение, возвращаются назад к Богу. Вы знаете, что Иисус есть воплощенное Слово. Он был послан Богом сюда, Он пришел, исполнил и потом возвратился к Богу. Наши слова, как бумеранг, будут возвращены все к нам назад. Будут ли это слова благословения или слова проклятия, не имеет значения. Поэтому проклинать могут не все, благословлять все. Проклинать могут те во имя Иисуса, когда это проклятие возвратится к вам, но ничего не найдет. Иисус проклял дьявола на Голгофе. Он сказал, ныне князь мира сего изгнан будет вон. Это было проклятие для него. Проклят всяк висящий на древе. Он смертью своей смерть попрал. Но когда дьявол подошел к нему, он говорит, вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Поэтому предвидение дается Богом. Вы можете предвидеть через Слово Божие, что будет именно вот так, как говорит Слово Божие. Но для этого нужна вера Божия от Слов Божиих. А вы можете ее иметь только если вы живете святой жизнью. Если вы не живете святой жизнью, у вас нет веры сердца. Вы уже не верите Богу. Потому что вы не живете с Богом, вы живете с дьяволом, и у вас появляется чувство дьявола. Вы не верите, что Бог может исполнить то, что написал. Так многие люди не верят, что Бог может возместить им, когда они посеют. Они не могут в это поверить. Поэтому этому можно поверить, и предвидение можно взять, и его можно иметь только в союзе с Богом. Теперь предчувствия приходят к нам. Это не совсем, это разные вещи, предвидение и предчувствие. Предвидение у Бога. Бог не чувствами руководится, видите, Он руководится видением. А мы руководимся чувствами. И иногда эти чувства неправильно нам говорят. Иногда правильно. Я думаю, каждый из вас испытал, что не всегда его чувства бывают правы. Иногда не бывают правы, иногда не правы. Это в зависимости, как вы их истолкуете. Точно так же, как иногда через эти чувства прошел Дух Святой, а потом сатана. И вы говорите, о, потому что то же чувство вы почувствовали, это Господь, а это уже не был Господь. Поэтому предчувствие и предвидение разные вещи. Предчувствие, когда информация приходит к вам, но она проходит через чувства ваши, а вам надо истолковать их. И вы не всегда можете правильно истолковать. Вы одновременно духовная личность, и ваши мысли, ваши слова, которые вы говорите, они находятся в четвертом измерении. Я уже говорил об этом, Слово Божие говорит, что Слово по себе Дух является. Не думайте, что слова Христа только суть Дух и жизнь. Ваши слова и мои слова, если они не инспирированы Духом Христом и говорятся не на базе Евангелия, то они тоже суть Дух, но только уже не жизнь, а смерть. Суть Дух и смерть, суть Дух и жизнь. И поэтому слова, которые где-то посылаются, или информация какая-то, она приходит к вам, и вы начинаете переживать за близкого вам человека. Это предчувствие. Вы предчувствуете беду, вы предчувствуете, вот что-то должно случиться. И повторяю, вам надо истолковывать это. Все идет через чувства, а чувства несовершенны. Это есть предчувствие. Мы как раз о них говорили. Они будут совершенными тогда, когда устранено будет вот это неправильное чувство путем Голгофы. И тогда вы сможете чувствами узнавать движение Духа Святого. Оно все равно должно пройти через чувства, прийти в ваш разум и затронуть ваши чувства. Что такое интуиция? Об интуиции я уже говорил. Интуиция – это серебряная цепочка, согласно Экклесиаста. Или же книги чисел – это серебряная труба. Интуиция – это канал, через который происходит информация нашего духа и нашей души, а также всего видимого и невидимого для нас. Другими словами, интуиция относится к духу, а не к душе. Она служит связным каналом между духом и между душою. Потому что интуиция – это поступающая информация. Вы от Бога берете информацию только через интуицию. Это интуитивный канал. Это шестое чувство называет его. Видите, вы не чувствуете, но оно приходит. Люди мира, не зная Бога, говорят шестым чувством. Это вера Божия приходит от слышания Слова Божия, и она у вас производит. Павел говорит, мы говорим вам словами, изученными от Духа Святого. Можно изучить только посредством интуиции эти слова. Интуитивно понимать и проверять согласно Писанию. Это высшая форма общения человека с Богом и Бога с человеком. Низшие формы даны нам через дары Духа Святого. через видение, хотя есть видение, проходящее через интуицию. Но когда вы видите прямо через этот, через эти глаза и слышите через этот слух, вы уже не через интуицию слышите, вы через другие окна души слушаете, и Дух Святой нас учит. Но внутри помазание учит нас только через интуицию, согласно Слову Божие. И Павел говорит, это есть высшая форма общения Бога с человеком и человека с Богом. Это есть интуиция. Объясните, пожалуйста, что вопрос не по теме. То есть, извините, пожалуйста, что вопрос не по теме. Как правильно понимать молитву на иных языках? Когда мы молимся на иных языках и не исполняемся, и не исполнены силой Святого Духа, то это наш Дух молится или все-таки наш Дух, управляемый Духом Святым? То есть наш Дух ходатайствует или все-таки Дух Святой ходатайствует? Вы знаете, наш Дух на своем месте ходатайствует. Дух независимо от нашего Духа может ходатайствовать, и Он это делает. Но Дух Святой может ходатайствовать в нас воздыханиями неизреченными. То есть Дух Святой может передавать свои воздыхания, которые невозможно изрекать через иной язык. Теперь вы говорите, когда я молюсь, все-таки, хотя Он и передает Дух Святой вам, но все-таки это вы молитесь уже. Это не Дух Святой, молится ваш Дух, или же мой Дух, когда я молюсь на иных языках. Теперь молиться на иных языках можно всегда, в любое время. И Павел не говорил, молитесь только тогда, когда почувствуете в чувствах. Вы же почувствуете и тогда говорите, я исполнился силой, потому что через вы в чувствах ощущаете силу. Но не всегда эта сила может ощущаться нашим органом чувств. Есть такая сила Божия, которую наши чувства не могут воспринимать. Есть такие звуки, которые наше ухо не слышит. Вы же знаете, что собака может слышать то, чего не слышу я. Или, допустим, развито у некоторых животных слух настолько, что у них диапазон и низкие воспринимает частоты, и высокие, а у нас ограничения. Вот точно так и здесь. Иногда сила Божия действует настолько сильно, но она проходит вне зависимости наших чувств. И в это время может происходить наисильнейшая молитва в Духе. Наисильнейшая молитва в Духе происходила у Иисуса Христа в Гефсиманском саду, и через Его чувства проходили только демонические проявления. Демоны давили на Него. И Он чувствовал скорбь, муку, тьму и зловоние кругом. Однако в это время Он молился сильной молитвой. И Он молился от Духа Святого. Дух Святой помогал Ему, подкреплял Его. И не всегда запомните, вы можете молиться на уровне вашего сознания просвещенного, молитесь и не ожидайте. Если пришло, слава Богу, если нет, не падайте духом, не смущайтесь, значит что-то не в порядке, моих чувств не коснулся Господь. Повторяю, если все время мы будем базироваться на чувствах, вы сейчас слушаете, и Дух Святой сегодня не дает вам чувств. Если Он вам даст сейчас чувства, вы плохо будете воспринимать вашей головой, потому что тогда вы начнете чувствами воспринимать. Но когда вы воспримете чувствами, вы уйдете из собрания, у вас здесь ничего не останется. Останется только приятное впечатление. Вот было служение. Что было сказано? Ничего не помню, что сказано, но помню, что было. Очень хорошо было. Это касание чувств. Оно не дает большой пользы. Я всегда молюсь, Господи, я люблю Тебя. Я хотел бы этого. Но я ставлю на первое место информацию, мой Господь. Лучше пошли мне информацию. Если ты пошлешь чувства, с удовольствием, но я никогда не молюсь о них, хотя всегда есть искушение молиться о них. Всегда мне хочется тоже это, но я никогда не говорю Богу, я понимаю, зачем мне просить вещи менее значительные, когда я могу попросить, Господи, дай мне Слово Твое. Потому что Слово Твое есть светильник, а не чувство, которое я ощущу. Оно будет освещать. И поэтому Дух Святой хочет, чтобы мы работали нашим разумом сейчас. Идет разбор Слова. Будут другие служения, где Бог будет давать, и вы будете чувствовать. Но, повторяю, тогда мало будет западать туда. Но когда здесь, вот поэтому здесь, в этих вопросах, когда мы говорим на ином языке, не всегда Дух Святой может нас вдохновлять, еще скажу вам одну вещь. И может вдохновлять, и это не должно зависеть от чувств, чувствуете вы исполнение или нет. Вы должны его понимать и через интуицию понимать. А интуиция – это не наше чувство. Это духовное чувство, которое не назовешь чувством. Но вы должны понимать в духе, если вам тяжело молиться на ином языке, значит, самое эффективное сейчас идет молитва. Наиболее эффективная молитва идет на ином языке, когда вы понимаете, что нужно и не можете. Падаете. Бывает молитва настолько... Бывает, лучше мне взять лопату и день копать поле, чем 15 минут молиться на ином языке. Потому что, когда Бог ставит вас пред проблемой, пред настоящей проблемой, где вот через эти иные языки будет решена и приговор будет приведен в исполнение, тогда человеку не хочется молиться. Для него это ужасно трудно, пусто и тяжело. В это время высокая сила присутствует Божия. Я, помните, как-то вам рассказывал, северное сияние, люди, которые изучают его, они поставили приборы, которые улавливают свет, силу света. И вот прибор уловил силу такого света, что у него там на 500 рассчитанная стрелка, а самая сильная радиостанция в мире только на 5 деления ставит. И вдруг такой свет появился на севере этими людьми, которые изучали там, что приборы все зашкалили и стали задрожали. Пришлось приборы отключить, потому что они выйдут из строя. Этот научный работник выскочил на улицу, посмотрел, было темно. Обыкновенно полярная ночь, никакого сияния нету северного. Но приборы регистрируют мощный источник света. А потом, я уже говорил, стали появляться лучики, из них сложилось лицо, и это лицо заговорило до скорой встречи, и снова не стало. И когда это лицо появилось, и когда этот свет появился, эфир в это время молчал. Все радиостанции отключились сами по себе перед этим мощным источником информации. Но однако его невидимо было глазами, но он был здесь. Вы знаете, что Дух Святой живет в вас, и он здесь. Это такой мощный источник света, но мы его не видим и не ощущаем нашими чувствами, и не видим нашими глазами, и не слышим нашими ушами. Но сейчас здесь наисильнейшая сила Божия и свет, но мы не видим. Точно так не смущайтесь, молитесь на иных языках, когда вы ничего не чувствуете. Если чувствуете тяжело, знайте, пробивайтесь сквозь стену, пока польется ручеек свободный, и тогда вы узнаете, что вы победили. И вот именно нужно было победить, привести приговор в исполнение. И второе значение хотел объяснить, я уже говорил о нем. Вы можете говорить на иных языках, но если вы принимаете не того духа, то лучше не говорить уже на иных языках. В это время иной язык не принесет нам пользы. Мы не назидаем себя на святейшей вере. Назидать на святейшей вере себя языком иным можно только тогда, когда вы в истинном учении. Если у вас сложное учение, а язык правильный, вы правильно получили крещение Духом Святым, то вы не можете назидать себя на святейшей вере. Иной язык исходит тоже от истины, Слова Божьего, которую вы приняли. Если вы принимаете ложное учение, вы принимаете дух в себя, не тот. Потому что слова, которые я говорю, Христос говорит, суть, дух и жизнь. Если мы извращаем Слово Божие, или учителя какие-то извращают и преподают нам, и мы его принимаем как истину в себя, мы принимаем дух лжи с этим словом. И тогда у нас не тот дух, и тогда вы будете чувствовать, и многие из вас чувствуют, что с одним человеком он молится на ином языке, и вам хочется с ним восклицать, другой молится, вам становится неприятно, а третий вообще вы не можете молиться при его говорении на иных языках. Но мы всегда подавляли в себе это чувство. Мы не хотели развивать его, мы не хотели учиться и упражнять это чувство. Поэтому говорение на иных языках вот в таком значении надо понимать. Я сейчас не могу много занимать на это время. Здесь вопрос такой Иакова, глава 3, 8, 9, 10, 11 стих. Конечно, наше время уже идет к концу, у меня еще есть вопросы по молитвам. И я хотел бы, чтобы вопросы были больше по теме. Хотя я не против и таких вопросов. Сейчас я открою место Писания Иакова. У нас еще есть немного времени. 3 глава, 8, 9, 10 стихи. «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренномудренны. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дела, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему». Я чувствую, что автор имеет в виду здесь: не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, а я заговорил о проклятии. И он хочет как-то связать проклятие с этим стихом Священного Писания. призваны ли мы только благословлять. То есть, опять, тема проклятия. Если она непонятна, я не могу ее сейчас в 2-3 минуты выдать. Я только могу сказать одно. Этот же, это Петр пишет, Павел пишет к римлянам. «Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Открывается гнев Божий с неба, проклятие. Теперь Слово Божие говорит, что мы подпадаем под проклятие в то время, когда незаконно участвуем в вечере. Если бы мы судили самих себя, то не были бы судимы с миром, но, будучи судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Каким образом наказываемся? Наши тела подпадают под проклятие, попадают во изнемождение сатаны. Апостол Павел не благословению предавал согрешивших. Здесь не имеется в виду зло за зло. Если вы мне сделали зло, лично мне, я должен вас благословить. Но если вы зло Евангелию делаете, я должен вас проклясть. То есть что такое проклясть? Отлучить. Апостол Павел говорит, если называясь братом, остается блудником, что мне надо делать? Благословлять такого человека? Нет, Слово Божие говорит, проклинать его надо, его надо отлучить от церкви. Оно говорит, бесчинников отлучай, Слово Божие говорит, вовремя и не вовремя обличай. И говори, Павел дважды отряс прах, прокляв народ свой. Иисус сказал, если вы сделаете так, на кого вы трясете прах, то знаете, что отраднее будет Содому и Гоморре, нежели городу тому или дому тому. Павел это дважды сделал. И он сказал, гнушайтесь даже одеждой, которая сквернена плотью проклятых людей, церковью проклятых. Вы думаете, что церковь призвана только благословлять? Проклятие – это суд Божий, который может освободить человека от греха. Человек, находящийся в блуде, подпавший под проклятие, не захотел там оставаться. Сказал, я каюсь и оставляю жену моего отца. Павел говорит, примите его. Пусть он войдет под благословение. То есть никогда нельзя базироваться на одном месте Писания. Это сатанинский метод. Взять, оторвать от нас то, и тогда между нами явится очень много злых корней, и они разрушат общество. И многие люди, ой, это опасно. Опасно, если вы не понимаете, лучше не произносите. Я произношу то, что не опасно. Потому что я произношу то, что говорит Слово Божие. Я не боюсь говорить во имя Иисуса Христа. То или другое дело, я его согласовываю с Писанием. Если это грех делается против истины, а не против моей личности, я не боюсь в это время встать за истину. Жалко тебе, но Слово Божие говорит, подними камень и брось, пусть это будет твой сын. Так повелевает Слово Божие. Когда вы за истину, левиты, они родителей своих не признают, на братьев и сестер своих не смотрят. Они святыня Господу. Если хотите быть святыней Господу, примите учение о благословении и о проклятии. Мы уже говорили об этом. Видимо, автора не было во вторник на служении. Во вторник на служении я как раз говорил о благословении и проклятии. Это книга, лежащая одесную ковчега. Она благословляет и проклинает. Закон, который внутри лежит, десятословие, это слово в нас. Книга завета, которая лежит одесную ковчега, это мы в ней. И я уже говорил об этом, что когда вы начнете изучать ту книгу, то есть книга, лежащая одесную ковчега, вы узнаете, что эта книга содержит в себе благословение и проклятие. Иисус сказал точно так, на ком оставите грехи, на том останутся, а это проклятие оставит грехи на человеке. Кому простите, тому простятся. Но мы можем прощать грехи или же оставлять их на человеке только согласно Писанию. Если мы делаем не согласно Писанию, то наши слова уже не обладают силой, разве только люди поверят нам. Я могу отлучить человека, хотя он не подлежит отлучению при покаянии. Но если он поверит мне, то он будет отлученным. Он поверил и верой воспринял ложь, что он отлучен за свой грех, к которым пришел, исповедался и покаялся. То беда с этим человеком, он сам за себя понесет, и я за себя понесу, что я учение злое несу. Вместо того, чтобы сотворить и научиться Иисусом, я начинаю дискредитировать жертву Иисуса. Поэтому всякий человек, когда он приходит и кается, даже если больше 490 раз в день, прощайте и благословляйте его. Петр сказал, Господи, сколько раз мне благословлять брата? До 7 ли раз? Он говорит, тебе не говорю до 7 раз, но до 7жды, 7-10 раз. Благословляйте друг друга, когда вы оскорбляете друг друга. Не воздавайте злом за зло. Но слово благословения и проклятия говорит о том, проклинайте дела дьявола во имя Иисуса Христа, не бойтесь его. Самого дьявола бесполезно проклинать, он личность не исчезнет, дела его могут исчезнуть. Вы можете избавиться от его дел, избавиться от этих идолов. Написано, сокрушите эти идолы, разбейте эти кумиры. Да, пожалуйста.
Как видно, что вообще религия, которая сконцентрировала свое, как можно сказать, учение на почве эмоций, потому что все чудеса и все духовные проявления исходят от чувств, то есть на чувствах. И виновна ли она, если Бог говорит, ревнуйте о дарах духовных и развивайте вот эти чувства сначала, а потом вот оставить это, и они не могли оставить, продолжали еще дальше развивать. И вот как, виновна они, что вот они развили духовные проявления на чувствах, это же так говорится.
Видите ли, Слово Божие не говорит, что развивайте духовные дарования сами по себе. Оно говорит, что Он поставил в церкви, во-первых, апостолов, пророков, учителей, то есть дал пастырей церкви. И это дары церкви. Он сказал, ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь превосходнейший. Когда есть такие дары в церкви, тогда можно развивать, и оно будет правильно развиваться. И эти люди будут виновны, если они начинают развивать духовные дары, игнорируя большие дары. Главный дар, игнорируя в церкви, посланничество Бога, помазание Бога, его структуру теократии устраняя и направляя свою, то, конечно, они будут все равно виновны. Но относительно эмоций и религии, не каждая религия, значит, исходит из эмоций. Есть религия, которая исходит из интеллекта, а не из чувств. Из чувств исходят только пятидесятники. То есть те, которые общаются с Духом, субботники, крещенные Духом Святым, то есть которые с Духом соприкоснулись, спиритисты, сатанисты, которые с Духом, они из чувств исходят, не только из интеллекта. Но в основном религия исходит не из чувств, а из интеллекта. Это просто смерть, формализм, догматы. А те люди, которые начинают из чувств исходить, для них уже догматики не существует, они ненормальные. Для них любое проявление божественное, никаких догматов нет. Для них же нет. Ну, какой догмат для пятидесятника? Дух сказал ему, и все. Оставь эту жену, бери он, иди другую, бери в духе. Он берет, это моя духовная жена, берет с другой, начинает жить. Ему Дух сказал. Дух говорит, разденься, иди, я тебя вознесу. Он раздевается, целая группа идет возноситься. Я тебя вознесу, он идет туда, залезь на самую верхнюю полку в парилке и лежи, я тебя оттуда вознесу. Он залазит туда. Конечно, вы скажете, что вы говорите, отрицательные вещи, есть же и положительные. Конечно, есть и положительные вещи, но если они вне Бога, все равно не приведут туда. И я хочу сказать, что эмоциональность и чувствительность в религии присущи только нам, пятидесятникам. В основном баптисты, пресвитериане, католики там, или другие там православные, они исходят просто из Слова Божьего. И чем ближе человек к Слову Божьему, тем лучше. Те у них уже есть свои предания, Слово Божие оставили, но все равно разумом работают. Эти приблизились к Слову Божьему, и Бог благословит их. Он оторвет их от интеллекта и покажет им, вы не можете, баптисты, понимать Слово Божие своим умом. И вы, пятидесятники, со своими чувствами далеко тоже не пойдете. Это нам говорит Слово Божие. Если вы хотите понимать Бога, вам надо молиться и признать Дух, и чтобы Слово и Дух соединились между собою. Если вы хотите только Слово без Духа, то тело без Духа мертво. А если вы хотите Дух без тела, то вы получите совершенно тогда другое тело. То есть не Христа, а дьявола. Да. Поэтому нужно всегда два свидетеля. Слово Божие записанное и Дух Святой, который подтверждает это же Слово. Только так. А теперь я зачитаю, потому что уже